siamo da operare, da,
Рафаэль, можно мне будет там в какой-то момент?
И начинаем. Так, добрый вечер. Сегодня мы обсуждаем главу ЦАВ, и это у нас занятие прямо перед Песохом, поэтому сегодня у нас еще будет и учебный садок Песох с настройками, необходимыми именно для этого года. Итак, первая тема называется «В Торе нет карбан за победу». Значит, в нашей недельной главе ЦАВ дается дополнительные подробности пяти видов карбанот, которые были озвучены в предыдущей главе, в главе Ваикра. Есть, например, карбан шламим, мирные жертвы. Значит, военных нет. Вот. Есть подвид шламим. То есть шламим могло быть как в состоянии у тебя все хорошо, плюс еще что-то хорошее, вот. А могло быть после какой-то опасности. Тогда этот подвид назывался карбан тода. Тода благодарности, жертва благодарности. И перечисляется, после чего этот карбан тода, значит, после болезни, после тюрьмы, после пересечения моря, после пересечения пустыни. Значит, казалось бы, участие в войне – это очень серьезная опасность. Можно было бы после участия в войне сделать тоже, дать человеку возможность принести карбан туда. Но такого я в Торе не нашел. Интересно, все ситуации, которые в Торе проговариваются, где проговаривается война, и было бы логично сказать Богу спасибо через принесение карбана, эта тема как-то заминается. Значит, начнем с самого начала. Война с Амалеком. Значит, Шмот, 17 глава, 15-16 стихи. 17. Вот. Значит, говорится так, и сказал Бог Моше, напиши это как напоминание в книгу, повторяй это бережно Иешуа, я сотру совершенно память о Малеке из-под небес. А дальше говорится, и построил Моше жертвенник, и назвал его Бог мое знамя. И сказал он, рука на престоле Божьем, будет у Бога война с Амалейком во всех поколениях. Если Моше построил жертвенник, наверняка там были принесены карбонот. Но Бог специально надиктовывает Моше, что Моше построил жертвенник и специально не проговаривает, какие карбонот там были принесены, чтобы у нас не было ассоциации конкретного карбана с тем, что надо принести после войны. Почему я так утверждаю, это видно дальше из текста. значит, война с Сихоном, царем Эмореев, и Огом, царем Башана. Вообще не указаны никакие карбоноты, что были принесены. И вообще уже ничего не говорится про жертвенник. Интересно, после войны с Медьяном, это Бамидбар, значит, 31 глава, начнем с 25 стиха. Бог говорил Моше и сказал: возьми с Элиазаром, священником и главами родов общины, вы должны сосчитать всех людей и скот, взятый как добычу, раздели затем захваченное поровну, половину для воина, половину дав воинам, которые ходили на войну, а половину общине. Отдели дань Богу от добычи воинов, которые ходили на войну, по одному из 500 от людей, крупного скота, ослов и овец. Возьми это из их половины и дай Элиэзеру, священнику, как... И тут используется слово «трума». Дальше, начиная с 36 стиха. Вот половина доли тех, кто ходил на войну. Всего мелкого скота было 337 500, а дань Богу от мелкого скота 675, крупного скота было 36 000, а дань от него Богу 72, а слов было 30 500, из них дань Богу 61, людей было 16 000, из них дань Богу 32 человека. Дал Моше дань Элиэзеру, священнику, как трума, как повелел Бог Моше. Дальше, 48-54. А дальше еще интереснее. Значит, тысячники и сотники, которые были начальниками войсковых подразделений, приблизились к Моше и сказали они Моше: мы сосчитали всех воинов под нашим началом, и не пал из них ни один. Поэтому мы хотим принести карбонот Богу. Каждый, кто нашел любую золотую вещь, ножной браслет, браслет, кольцо, серьгу или нательное украшение, хочет принести, чтобы искупить наши души пред Богом. То есть они хотят принести уже за не за победу, а за то, что все остались живы. То есть, казалось бы, ну, им можно разрешить принести карбан хотя бы туда, за избавление от опасности. Вот. А дальше говорится: и взяли Моше и Элиазар, священник, от них все золотые вещи, всю труму из золота, принесено Богу, 16 750 шекелей. Он был дан тысячниками и сотниками, остальные, вот, остальные воины взяли свою добычу себе. То есть это было опять у них взято как трума, а не как карбан. Им не дали возможность принести карбан. В книге Шафтим у нас есть история про Ифтаха, такая трагичная история. Значит, когда Ифтах, которого позвали возглавить войну против врагов. И Ифтах ведет переговоры с послами народа, старейшинами общин. Израиля и договаривается, и Ифтах соглашается, и Ифтах начинает вести переговоры. С аммонитянами и перед непосредственно военными действиями Ифтах дает обет Богу. И обет Ифтаха, и дал Ифтах обет Господу, и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то да будет выходящий из дверей дома моего навстречу мне по возвращению моем с миром от аммонитян, да будет он Господу, и вознесу его как всесожжение. Значит, здесь значит, написано «Ола», то есть «Карбан Ола». То есть «Карбан Ола», как мы знаем, приносится в ситуации, когда есть общее ощущение роста, и человек упустил какую-то возможность для роста. Или карбан ола приносился от всей общины народа как ежедневный карбан. Одна овечка утром, одна овечка после обеда. Но, в принципе, любой человек мог принести карбан ола. Вот. Ифтах дал обет. Ифтах вернулся благополучно с войны. И Бог специально подстраивает так ситуацию, что первый, кто выйдет ему навстречу, будет самое дорогое существо, что у него было, его родная дочь. Значит, человеческие жертвы запрещены. Значит, обед есть. В общем, патовая ситуация. Как-то она там будет разрешена. Но никакого карбана принесено не будет. Значит, напомню, что мы в прошлый раз, и не только в прошлый раз, говорили, что карбан от слова коров. Карбан – это то, посредством чего человек приближается к Богу. И тем, что в Торе нету карбан, который приносился бы после войны, тем более во время, это говорит о том, что война не приближает человека к Богу. Потому что из всего спектра чувств, которые есть у человека, только пять были выделены как те, которые можно было выразить через карбан. Значит, соответственно, весь остальной спектр чувств не может быть выражен через карбан, а значит, не приближая человека к Богу. Вот. А как же вы скажете, что если война не приближает к Богу, то а как быть с молитвами в момент опасности? Разве опасность не приближает человека к Богу? И тут я вынужден разочаровать. Значит, фактически речь идет о страхе смерти, который толкает человека к религиозности. Со мной был тоже подобный случай. Это было во время Второй Ливанской. Начало субботы. Я единственный в ГДУДе оказался на тот момент религиозным. Вот, я пошел молиться Каббалат Шаббат. Думаю, приду, там уже все вовсю кушают. Вот, я зашел в столовую, и оказалось, что никто не кушал, никто не притронулся к еде. Почти 300 человек. Вот, сидели в столовой с накрытым столом и ждали меня, пока я приду и сделаю кидуш. Вот. Скажем так, когда мы были в более безопасном месте, вот там был шаббат, вот меня там никто не ждал вообще. Вот. Глава Бешалах, которая описывает путь, который проделали по выходу из Египта до горы Синай, к горе Синай, и те испытания, которые выпали на долю народа за этот короткий период, там меньше 50 дней, все эти испытания ставили людей перед страхом смерти, требуя от них преодоления страха смерти. И мы много раз об этом говорили, что нельзя было подойти к горе Синай, иначе как научившись преодолевать страх смерти. То есть страх смерти и духовность – это два полюса. То есть невозможно приблизиться духовно к Богу через страх смерти. Вот. И, соответственно, это демонстрирует история с Золотым Тельцом. Именно страх смерти в пустыне толкает народ угодить Богу через праздник с идолом. Значит, вывод, который здесь как бы очевиден, что молитва к Богу из страха смерти не приближает к Богу. А что же она тогда делает? Вот. На мой взгляд, она открывает человека к Богу. То есть человек изолирован от Бога, а опасность, она обнажает человека, она дает почувствовать человеку свою незащищенность пред Богом. Но опять же, это не говорит о росте духовности этого человека. Это просто момент страха. Да, это вещи, которые мы достаточно часто сейчас встречаем. Вот, и поэтому надо, мне кажется, правильно это диагностировать. Может быть, я сказал какие-то вещи спорные, может быть, чересчур жестко. Но мне кажется, это правдой. Значит, вторая тема – особенности войн Машиаха. Значит, так как у нас мудрецы давно сказали, что гематрия слов Машиах бен Йосеф равно гематрии Гацианут, сионизм, то получается, что если сионизм – это Машиах бен Йосеф, Машиах бен Йосеф – это как бы все-таки первая ступень Машиаха, да? То есть это часть мессианского периода, при разделении его на две, на Бен Йосеф и Бен Давид, то, соответственно, государство Израиль, которое является политическим воплощением сионизма, это, точнее, войны, которые ведет государство Израиль, это и есть войны Машеха. Более того, получается, что все войны государства Израиль – это войны Машеха. Начиная от войны за независимость, шестидневная, Йом-Кипур там, и так далее. Вплоть до текущей войны. Значит, исходя из этого, надо понять, а чем войны Машиаха отличаются от всех предыдущих войн в истории. Значит, напомню, что самый большой отрывок, где проговариваются все пять признаков прихода Машиаха, это Ишаяху 11 глава. Так вот, из пяти признаков два явно, третий и четвертый признаки говорят о справедливой войне. Значит, пятый стих 11 главы. «И справедливость будет припоясанием чресел его, честность поясом на бедрах его». Значит, это перевод самого популярного издания, значит, это издательство Моссад Рав Кук. Но прочтем на иврите. «Вехая цедек эзор матнав, вегаймуна эзор халацав». Значит, на иврите используются здесь два слова. Цедек, то есть справедливость, да, и эмуна, значит, вегаймуна. Эмуна у нас может быть переведена как от корня эмет, правда, да? А может быть переведена как и звучит, эмуна, вера. Значит, фактически признаком войн Машиаха является справедливость и вера, если мы берем самое такое простое буквальное понимание текста. Чему это нас учит? Учит, что если мы посмотрим на историю войн, то получается, что раньше это была несправедливость против несправедливости. То есть войны развязывались не из стремления к справедливости. То есть кто мог сильно съесть слабого, тот и развязывал войну. Вот. Потом, что мы видим уже, не знаю, и с Средневековья даже, вот, была комбинация несправедливость плюс вера. Вот. Сначала это были религиозные походы, там будь это христианские, будь это мусульманские. Потом нацизм и коммунизм. То есть несправедливость движущий фактор, плюс вера, значит, в свою идеологию. Войны, которые ведет государство Израиль, мы ведем войны справедливость плюс вера против несправедливости плюс вера. Второй признак прихода Машиаха из этой пятерки, точнее, по номеру он четвертый, это в 10 стихе. По-русски это звучит так: «И мир будет славою его». То есть славою Машиаха. Да? Вот. Как это звучит на иврите в оригинале? Вагайта минхато кавод. И будет минха его, значит, славою кавод. Минха мы с вами на прошлом занятии обсуждали. Карбан минха – это карбан, который приносился из злаковых культур. Единственный карбан, который не мясной, веганский. И он отражает потребность в исправлении мира. То есть животные, карбанот, Равьерш говорит, что они связаны с животным началом человека, то есть это искупление человека. А как бы минха из муки, там солод, мелко перетерто, сейчас в современном иврите солод – это манка, из перетертой муки – это, значит, карбан, символизирующий, что уже я думаю не о себе, а думаю о как бы пространстве вокруг. Значит, когда речь идет про Машиаха, что «Гайта минхато кавод», то именно вот это вот исправление мира станет его славою. То есть, обратите внимание, не мир – его слава, да? А исправление мира – его слава. Вот. Теперь как бы главный вопрос – а как? Да? То есть, как исправление мира станет славой? Значит, я нашел замечательный афоризм. Это высказывание Тристана Бернара. Он сказал так: «Вы еще увидите, когда-нибудь нам объявят мир, а мы к нему не будем готовы». С одной стороны, значит, звучит очень как бы иронично и оригинально, да? То есть обычно объявляют войну, не объявляют мир, и к войне не готовы. А тут он говорит, нам объявят мир, и мы не будем к нему готовы. Так вот, как бы то, что происходит с Израилем, одно масенькое государство еврейское, в огромном море мусульманских стран объявила им мир. И они оказались к этому не готовы. Они готовы были, что им объявят войну. Но Израиль никогда не объявлял войну. Когда уже видели, что невозможно обойтись без войны, Израиль мог начать первым. Но изначально Израиль объявил всем миру. Вот. А народы вокруг оказались к этому не готовы. Вот. И это как раз очень характерная вещь, значит, именно войн Машиаха. При том, что мы объявили мир, нам отвечают регулярно войной, а мы регулярно побеждаем. Вот. И нас считают агрессорами. Есть вот еще одно замечательное высказывание. Джек Кэмп, американский конгрессмен, он сказал так: «Я не ястреб, я тяжело вооруженный голубь». Вот это вот как раз очень хорошо накладывается на Израиль. Мы изначально не ястребы, мы не хищники. Вот. Но реальность подталкивает быть тяжело вооруженными. Вот мы голуби, но тяжело вооруженные голуби. Вот. Соответственно, война, она вскрывает массу шероховатостей и грязи, которая может быть не совсем очевидна в, как бы, при первом рассмотрении. Значит, если мы говорим, что мы за мир, вот, и мы регулярно участвуем в войнах, вот, то как бы разве антивоенные протесты не являются как бы выражением нашей внутренней потребности? То есть мы за мир, за мир. Почему не поддержать выступление против войны? Вот, значит, как раз вчера вечером были организованы в 20 городах Израиля протесты левыми радикалами вместе с арабским населением. Вот. И вот тут, значит, получается интересно, что с одной стороны, как бы, мы безусловно за мир. Вот. Но эти протесты, эти выступления, эти демонстрации ничего, кроме отторжения, не вызывают интуитивно. Почему? Ответ очень простой. Значит, надо разделять между искрой и скорлупой, клепой, которая на нее налипла, на эту искру. Желание мира – это, безусловно, искра. Вот. И она есть не только в этих демонстрантах, она есть в каждом из нас. Вот. Но то, что есть у этих демонстрантов, это клипа, которую когда-то уже давно, ну, совсем не пацифист Оруэлл вскрыл и обнаружил. Сейчас я вам это зачитаю. Секундочку. Так, страница. Так. 84. Сейчас. А, вот. Самый быстрый способ закончить войну – это потерпеть поражение. То есть, когда говорится о желании, что все, хватит войны, давайте мир, вот, несколько десятилетий в Израиле нагнеталась истерия «Шалом Ахшав», «Мир сейчас». Вот. Сейчас эти демонстрации как бы против войны, значит, что стоит за этими демонстрациями, да, какая мысль, то есть проиграйте войну. Мы требуем, чтобы правительство проиграло войну. Это то, что как бы следует из высказывания Оруэлла. Причем еще одна, как бы всем очевидная деталь, что демонстрации только против справедливой стороны конфликта. Да? В тех странах, которые ведут несправедливые войны, там народ не выходит на демонстрации такие антивоенные. То есть выходят поодиночке, да, там в Москве кто-то вышел с чистым листиком А4, его арестовали. За чистый листик. Ничего на нем не написано было. Вот. А чтобы были массовые демонстрации, а чтобы сразу в многих городах России, не видать. Вот. Значит, только в странах, которые ведут справедливые войны, как сейчас Израиль, как сейчас Америка, вот, там, значит, народ смелый, смело выходит на демонстрацию «Остановите войну». То есть проиграйте войну. Вот. Значит, вопрос, который как бы я задал себе, потом вот в субботу еще меня после дроши спросили, зачем нужна война перед светлым будущим. То есть вообще, как бы, нам давно объяснили сценарий. Сначала приход Машиаха с войнами, а потом светлое будущее. Вот. Как бы, внимание, вопрос. А что, нельзя попасть в светлое будущее не через войны? Может, как-то, как бы, поступательным прогрессом можно было бы туда попасть? Зачем нужна война перед светлым будущим? Или войны, да? Как мы видим, это не одна война. За восьмой десяток лет государства это регулярные войны. Если мы посмотрим, попытаемся пофантазировать, посмотреть с позиции этого самого светлого будущего назад, то что должна была, для чего нужны войны? Я набросал какое-то количество ответов. Я не претендую на, как бы, на полноценное исследование, я просто обозначаю направление. На мой взгляд, первая вещь – это прививка. Война – это прививка от ненависти, жестокости и насилия. То есть, когда люди увидят, к чему войны, что ненависть, жестокость, насилие это как бы это плохо, то не будет хотеться То есть прививка – это то, что останавливает болезнь в зачаточном состоянии. Посмотрите, в мирное время был высокий интерес к фильмам, ужасам, триллерам, боевикам. Сейчас мы, слава богу, живем в такое время, вот, что какие-то криминальные фильмы, они только успокаивают. Вот. Только отвлекают. И то, я думаю, не знаю, кто их сейчас смотрит. Спрос падает, да? Вот. Когда новости дают тебе гораздо больше информации о ужасах и жестокости. Вот. Второе, война воспитывает потребность в правильном тонусе. И тонусе физическом, и тонусе психическом. Если мы берем физический, то там в мирное время не проблема. Там у человека ожирение, у человека сахарный диабет, у человека набор хронических каких-то болезней, которые компенсируются медикаментозно. Но во время войны с ожирением он легкая мишень. Солдатом он быть не может. Дома тоже не так быстро может двигаться. С диабетом в бомбоубежище не предусмотрен холодильник. Там с радикулитом сложно выполнять инструкции службы тыла. Даже если ты взял таблеточку обезболивающую. Точно так же с психикой. Значит, взять под контроль тревожность, страх смерти, напряжение излишнее. Вот, в смысле эмоциональное напряжение. Вот. В мирное время вплоть до инвалидности можно получить. Вот. А в военное время ты становишься уязвим. У тебя меньше шансов выжить. Значит, у тебя есть два варианта. Или начать брать себя под контроль, свои эмоции. Или. Вот. Кроме того, знаете, вот как в анализе крови вы получаете распечатку, и там, значит, есть показатели там нормы и звездочка там. Звездочка внутри границ нормы, или она там влево или вправо. То есть показатель выше нормы или меньше нормы. Вот. Также есть масса каких-то душевных настроек, и война помогает найти правильные границы. Правильная граница между фатализмом и соблюдением техники безопасности. То есть кто-то говорит там все, что суждено, то суждено. Вот. Но если человек как бы пренебрегает инструкциями службы тыла, то он подвергает себя опасности и как говорит Тора, что его кровь на нем. То есть он сам виноват в своей смерти, в своей гибели. То есть, хотя, безусловно, есть какие-то истории, которые да, показывают нам, что вроде все выполнял, а погиб, да. Вот, но это не значит, что остальные освобождены от следования инструкции. Правильная граница между необходимым и излишним. В мирное время сколь угодно можно там побаловать себя чем угодно. Военное время. Народ ведет себя более скромно. Оказывается, реальные потребности людей гораздо ниже, чем все, что есть. То есть вот это вот, как у Эдуарда Осадова в стихотворении «Надо и хочется». Да? Вот. То есть хочется, а есть надо. И можно себе позволить то, что хочется. Вот. То есть в светлом будущем будет всего в достатке. Еды в достатке, одежды в достатке, всех возможностей в достатке, всех благ в достатке, точнее. Представить себе светлое будущее, значит, с тотальным ожирением, сахарным диабетом, у каждого склады одежды, обуви там и так далее, склады машин, гаражи. Вот. Человеку надо знать, где необходимо, где излишне. Адекватно к этому относиться. И это хорошая подготовка перед светлым будущим. Вот. Правильная граница между ценностью жизни и ее смыслом. То есть ценность жизни никто не отменял. Ценность простой человеческой жизни. Вот. Но практика показывает, что чем больше смысла в жизни человека, тем у него меньше страх смерти. И наоборот. Чем меньше смысла в его жизни, тем больше, сильнее страх смерти. Соответственно, хорошо бы найти правильную границу. Правильная граница между ценностью одной жизни, одной человеческой жизни и жизнью всей страны. У нас очень много говорится о том, что общество должно человеку, что государство должно человеку. Война поднимает вопрос о том, что человек должен стране. Опять же, нужны правильные границы. Правильные границы собственного «я» и гибкости к «я» другого человека. То есть мы видим, что у прошедших войну, я это видел так очень отчетливо по тем, кто прошли Вторую мировую войну, процент разводов гораздо меньше, чем у поколения их детей. То есть человек, который проходит более серьезные испытания, испытания войной, он может быть более гибок к другому, к тому, кто рядом. И отсюда идет, значит, укрепление семьи, а не развал семьи для светлого будущего. Итак, выводы. Война очищает от грязи. Фактически это может быть похоже на козла в Йом-Кипур для Азазеля. Там было два козла. Козел, который приносился на жертвенник Богу, Карбан Хатат, жертва за грех, и козел, на которого сбрасывались все грехи народа, он отводился в пустыню, сбрасывался со скалы. Война – это не тот козел, который возлагается на жертвенник. Тот, на которого вот эта вот грязь, которая не нужна, она сбрасывается и выбрасывается, заземляется. И получается, что мы живем в тот период, когда каждая война – это ступенька к светлому будущему. Но это то, что вот у Ишаяху сказано про Минха. Но сама по себе война к Богу не приближает. Еще одна вещь, это, напомню, есть замечательное высказывание в Перкей Авот, 2 глава, 5 мишна, «Убамаком шейна нашим тештадели йот иш». И в месте, где нет людей, старайся быть человеком. Значит, место, где нет людей, можно себе представить как необитаемый остров, пустыню, а может быть, есть места, где нет людей, то есть, где много людей, но никто не ведет себя как человек. И самое такое яркое место, безусловно, война. То есть на протяжении всей истории человечества война разрешала человеку, то есть что значит разрешала, снимала с него ответственность за все возможные нарушения морали. То есть после войны человек за это ответственность не нес. Особенно победитель. Вот. И вот это вот повеление, что и в месте, где нет людей, старайся быть человеком. То есть тут нет такого комсомольского приказа, значит, будь человеком. Вот. А старайся быть человеком. Это может быть сказано также и про войну. Вот. А для чего? Для того, чтобы потом, в светлом будущем, чтобы мы могли сказать, что если даже в месте, где нет людей, человек старался быть человеком, старался вести себя как человек, то уж тем более, когда уже вокруг все ведут себя как люди. Вот. То есть, как бы используя логический принцип «тем более». Вот. Это вторая тема. Я старался достаточно быстро, чтобы реализовать просьбу людей провести пасхальный седер. То есть, понятно, это подготовка к седеру. Значит, но чтобы и освежить в памяти, как седер проводится, и дать какие-то настройки чем отличается седер этого года. Значит, как нельзя дважды войти в одну и ту же воду, так же, как мудрецы говорили, что пусть не будет твоя молитва как бы заученной, постоянной. Тфилат Кевел. Вот. То есть, если ты молишься, то каждый раз молись заново. Вот. Каждый седер Песах – это новое упражнение, новое движение. Вот. Значит, я посчитал правильным, что в этом году седер Песах он должен быть посвящен воспитанию национального мышления. Вот приведу распечатку из новостей сегодня, как раз я это прочел в новостях. Это курсор. Сегодня у нас 29 марта 2026 года. Вот автор материала Ирен Давид. Заголовок. Сколько молодых израильтян готовы покинуть страну? Данные опроса. Я прочту вам быстро этот, тут один листик. В ленте новостей оно уже ушло. Это достаточно характерная грязь, которую можно встретить в СМИ. Опрос показывает, что война усиливает кризис среди молодежи в Израиле. Большинство чувствует себя незамеченными и живет в неопределенности. Опрос организации «Алума» показывает, война сильно бьет по молодому поколению в Израиле. Часть молодых людей сообщает о психологических трудностях. Многие сталкиваются с неопределенностью и задумываются об отъезде. На фоне затяжной войны и постоянной нестабильности организация «Алума», которая помогает молодежи в вопросах образования и работы, провела внутренний опрос среди 237 участников своих программ. Результаты указывают на нарастающий кризис, который часто остается вне внимания. Данные отражают субъективные ощущения респондентов, но складываются в тревожную картину. Многие молодые люди говорят, что государство их не замечает и не отвечает на их потребности. 74% участников заявили, что чувствуют, государство не заботится о их будущем и делает это в очень слабой степени. Лишь 3% считают, что государство действительно думает о будущем молодежи. Сильнее всего пострадала сфера образования. 64% сообщили, что их учебные планы были нарушены или заморожены из-за войны. Возмутительно. Вот. Для 45% образование стало главной причиной тревоги. Около четверти также переживают за свое финансовое положение. Молодежь вообще обычно не переживает за свое материальное положение, а вот тут из-за войны. Вот. Чувство нестабильности усиливается. 57% описывают свое будущее в Израиле как неопределенное. Это опрос во время войны. Только 30% сохраняют оптимизм. Последствия уже влияют на планы. Около 30% молодых людей задумывались о длительном отъезде из страны. Интересно, молодежь, которая уезжает из страны во время войны, из Израиля. Значит, из них 9% рассматривают этот шаг всерьез или уже планируют уехать. Я думал, что это не из тех, кто сейчас ходит в Милуим. Вот. Генеральный директор организации говорит, что молодежь оказалась в ключевых моментах своей жизни. Этот период после армии, начало учебы, путь к самостоятельности, война застала их именно в этот момент. Она отмечает, что в кризис такие группы страдают первыми, но о них говорят в последнюю очередь. По ее словам, вопрос уже не в том, есть ли проблема, а в том, когда начнут ее решать. Без целенаправленной поддержки разрыв в возможностях может только углубиться. Вот. Повторяю, курсор 29 марта 2026 года, автор материала Ирен Давид. Значит, замечательно вообще построение в конце материала. Говорится, знаете, ситуация уже на том уровне, что надо не перепроверять данные, а надо предпринимать реальные шаги, чтобы это исправить. Вот. То есть вам дали факт. Вот. Этот факт неоспорим. Этот факт как бы молодежь страдает от войны. Понимаете? Вот. Она должна была получить от государства и это, и это, и это, и это, а война сбила их планы по получению. Вот. Может, я с цинизмом и издевкой это говорю, но как бы этот материал переворачивает все с ног на голову. То есть молодежь не часть этой страны. Иранская угроза – это не угроза по будущему этой самой молодежи. Молодежь не в курсе, что страна ведет справедливую войну. Молодежь не в курсе, что из-за войны, да, есть какие-то подвижки в графике и какие-то неудобства, а иногда и просто смерти. Вот. Значит, и таких материалов у нас в ленте новостей предостаточно. Вот. Поэтому я считаю, что как бы седер этого года должен быть посвящен национальному мышлению. То есть мышлению на уровне нации. То есть, скажем так, абсолютная ли ложь эта статья? Проблема в том, что не абсолютная ложь. Вот. Она просто правда с позиции индивидуума, абсолютно не учитывающей вообще, что он частичка какого-то большого национального организма. И поэтому Песах – это урок выхода на свободу. Урок выхода на свободу, и здесь уровни. В пасхальной Агаде у нас есть история про пасхальный седер в Нейбраке, когда 5 мудрецов сидят и рассказывают о исходе из Египта всю ночь, и пока не пришли к ним ученики и сказали: учителя наши, уже время читать утренний шма. Вот. А спрашивается, а чего они бы... Как они могли не знать, что уже время читать шма? Вот. Ответ простой. А они прятались где-то в подвале. А почему, от кого они прятались в подвале? от римлян, римских солдат, которые отлавливали и убивали мудрецов. И вот этот вот седер, который у нас попал в пасхальную Агаду, седер в Нейбраке, он фактически учит, что даже в одиночку, даже только духовно человек может вдохнуть свободу. Но это не конечная цель Бога. Один может убежать из рабства. Вот. Но сможет ли он сохранить свободу? Сможет ли он научить своих детей пониманию свободы? Сделает ли он все человечество свободным? Эпоха либерализма очень много говорит о индивидуальной свободе. То есть у нас много, много свобод. Значит, у нас были и движение за экологию, и сексуальное меньшинство. Значит, каждый год устраивали парады гордости. И мы проявляли лояльность к исламским радикалам, проявляли лояльность к агрессивному гетто харидим, проявляли лояльность к антиизраильской риторике людей академии, но мира, покоя, счастья это не принесло. И свободы это не принесло. Исход из Египта учит о связи индивидуальных свобод со свободой народа. Причем есть у этого правила есть несколько исключений, которые в тексте лишь намеком обозначены, а вот в Мидраше уже указаны напрямую. Говорится, что когда Бог вывел народ из Египта, то не повел его прямым, коротким путем, потому что он был через Эрец Плештим. И говорится, чтобы не увидели войну и не вернулись обратно. И Мидраш цепляется за это и говорит, какую войну, чтобы они не увидели. И говорит, что за 30 лет до исхода всего народа одно колено, в чем интересно, тут говорится именно колено Ефраима, сказала 400 лет, которые были сообщены Богу, Богом Аврааму в пророчестве, закончились, все, мы выходим из Египта. Вот, и они ушли, и Плештим на них напали, и их кости валялись на земле, и Бог специально не повел этой дорогой, чтобы народ не увидел кости вот этих вот погибших и не захотел вернуться обратно в Египет, обратно в рабство. Опять же, потрясающая вещь. Я помнил, что речь идет об одном колене, которое вышло из Египта, но когда я порылся в мидрашах и нашел, что это именно мидраш говорит про колено Ефраима, я был шокирован. Почему? Потому что, в принципе, светское государство, светская часть Израиля, она в пророчествах называется Ефраим. И в 11 главе Ишаяху тоже, в том числе. Тогда как правая религиозная часть, то есть религиозные сионисты имеется в виду, названа Иуда. Так вот, Эфраим вышел на 30 лет раньше из Египта и погиб от рук Плештим. То есть фактически этот мидраш про сионистское государство, вот, за которым будет уже настоящий исход. То есть всего народа, да, национальный. То, что будет Машиах бен Давид, то, что уже начался этот процесс. Есть еще один любопытный мидраш, когда говорится, что в тексте, что вышли как бы из Египта при свете дня, вышли хамушим. Хамушим, вот это вот слово, оно как бы прямое его понимание это вооруженными хамушим. Так, например, там охранник где-нибудь на входе в каньон спрашивает там или Эшлаханешек, у тебя есть оружие, или Атахамуш, то есть ты вооружен. Вот. Или Мидраш обыгрывает это хамушим, что это атхамеш, пассивная форма атхамеш, то есть получается, что 1/5. И говорит, что значит 4/5, то есть 80% народа, решила не выходить из Египта. То есть проявила индивидуализм, то есть посчитав, что так, Бог уже так наказал этих египтян, что они не будут уже нас больше притеснять, зачем нам идти куда-то, непонятно, в пустыню, вот, куда, за кем, зачем, вот, когда здесь благодатная земля. Вот, и когда-то мы здесь пришли как люди первого сорта, семья человека, который спас страну во время голода, Йосефа. Вот, и к нам хорошо относились. Зачем мне лично куда-то отсюда дергаться? Вот. То, что там какие-то у Бога планы на весь народ, меня это не касается. Я маленький человек. И Мидраш делает очень жестокую вещь. Он говорит, что таких было 80%. Вот. И все они погибли в казнь тьмой, чтобы египтяне не видели, что евреи хоронят своих евреев. Что Бог не только бы спасает, но Бог еще и строг. Итак, сопричастность к судьбе народа не отменяет индивидуальных потребностей. Безусловно, нет. У нас молитва Амида будней, главная молитва еврейская, так построена, что сначала мы начинаем от себя индивидуальных потребностей, потом мы по чуть-чуть расширяем круг на своих родных, близких, знакомых, потом уже на весь народ, потом уже на все человечество. То есть идет расширение. Вот. И также построен построены этапы исхода. Значит, напомню, что этапы исхода были проговорены Богом Моше в критической ситуации, когда Моше, по слову Бога, пришел в Египет выводить евреев на свободу. И первое же его усилие привело к краху. Не только евреям не стало легче, а фараон еще и усилил нагрузку, рабочую норму на евреев. Евреям стало невыносимо тяжело. Миссия Моше провалилась. Моше отбегает в пустынное место и кричит Богу: «Зачем ты сделал зло этому народу и зачем ты послал меня?» Этим заканчивается первая глава книги Шмот. Исход, Эксодус. И тогда Бог ему говорит: вот сейчас я тебе объясню порядок. И в этом объяснении, это уже начало главы Вайра, звучит шесть глаголов. Значит, шесть глаголов, которые все они в одной и той же фонетической форме. В начале вав перевертыш. Как бы в Торе есть такое правило, что вав перед словом меняет время, в котором стоит это слово, с прошлого на будущее, с будущего на прошлое. Значит, и концовка «эти», то есть «ти», то есть это «я сделаю вам», да? «Я сделаю тебе». Вам. Значит, вот эти шесть глаголов «вэгоцэти», «вэгицальти», «вэгаальти», «вэлакахти», «вэгэвэти», «вэнатати». Да, все, шесть. Значит, весь отрывок по-русски перевод звучит так: «Потому скажи сынам Израиля, я Господь, я выведу вас из под тяжких трудов Египта, и спасу вас от порабощения их, и избавлю вас ременицей, простертой великими судами, и возьму вас мне народом, и буду вам Богом, и узнайте, что я Господь Бог ваш, который выводит вас из-под тяжких трудов Египта, и приведу вас на землю, которую я в клятве поднял руку мою, чтобы дать ее Аврааму, Ицхаку, Якову, и я дам ее вам в наследие, я Господь». Значит, вот этим вот «я Господь» начинается это пророчество, и «я Господь» этим заканчивается это пророчество. И вот эти вот шесть глаголов, на первые четыре из них составлен, первые четыре легли в основу Седера Песах, как четыре бокала вина. Отсюда и вот, допустим, вот как Рав Гирш назвал свою одну статью «Четыре кубка свободы», да, то есть четыре этапа свободы, четыре бокала свободы. Значит, если мы пробежимся сначала, перед тем, как мы перейдем к Седеру, по этим, значит, уровням, то, значит, «Вэгацати этхэм метахат севлот Мицраим», значит, это избавление от физических страданий. То есть это вещь индивидуальная, да, то избавляется каждый от физических страданий. «Я выведу вас из-под тяжких трудов Египта», на Египет. Следующее, значит, вегецальте этхем меаводатам. И спасу вас от порабощения их. То есть фактически, если первый этап – это физические страдания, зависимость физическая, то второй этап – это зависимость, но уже без физических страданий. Но ты все равно зависим. Это вот как отказники. Вот. Были те, которые в тюрьме, они страдали физически. А были те, которые не в тюрьме, вот, которых не брали ни на одну работу, даже на самую простую, примитивную. За ними следили, им делали жизнь горькой, а выехать из страны нельзя. Дальше. И избавлю вас ременицей простертой великими судами. Вегальти атхем базруаны то я убамишпатим гдоли. Башфатим гдоли. Значит, это уже выход в над индивидуальный уровень, это речь идет о том, что Бог разрушит старую систему вот эти вот великими судами, рукой сильной и великими судами. Бог разрушает систему, старую систему. Вот. А вместе со старой системой рушится и идеология. В лакахте атхем ли леам, в гаите лахем лелагим. Значит, и возьму вас мне народом, и буду вам Богом. То есть, что это значит? Опять же, тут используется имя Элогим. Элогим – это также судьи называются Элогим в Торе. И речь идет о том, что Бог даст закон, новый закон. И, как мы знаем, этот новый закон будет одинаков для всех. И то, что Бог будет требовать, и то, что является символом свободы, это зависимость от закона, а не от личности. И вот тут это единственный уровень, к которому идет следующее продолжение. Ваядатем ке ани ашем элагейхем гамоци этхем метахат сивлот Мицраим. И узнаете вы, что я Господь ваш Бог, который выводит вас из-под тягот тяжких трудов на Египет. Значит, выводит – это точно тот же глагол, только в другой форме, как был первый глагол – «и выведу». А здесь вдруг говорится «я тот, который выводит». Узнаете, что я тот, который выводит. То есть, когда я дам вам новый закон и буду требовать, значит, подчинения закону, то тогда вы узнаете, что вы вообще я тот, который вас избавил от тяжких трудов. Что такое тяжкие труды? Первый этап это был фактически начинался с того, что рабство это была зависимость от человека. Зависимость одного человека от другого человека. Вот. И фактически тут говорится, что после когда провозглашается новый закон, то есть опасность вернуться к зависимости от личности. Опять вернуться к тоталитарному обществу. И этот путь прошли очень много стран. Посмотрите Иран. Мы столько смотрим о нем в новостях. Значит, был шах. Там до 1979 года. Вот. В конце концов, то есть и была до этого, там в 63-м году, когда шах предложил путь на капитализацию, на свободный рынок, ориентация на страны свободного рынка. Вот. Те, кто проголосовали там 99,9% за. Вот. В 78-м, когда становится бедным людям плохо, потому что от капитализации там, значит, высвободилось много свободных рук, которые не заняты, которым никто не давал работу. Значит, соответственно, нарастают исламистские настроения, демонстрации и, соответственно, революция 1979 года. Вот. До этого был тоталитарный режим. Вот. Народ скинул тоталитарный режим, то есть Бог разрушил систему. Пришел новый закон. Вот. Чем быстро стал новый закон, стал опять властью личности. Вот. И опять все были зависимы от личности на протяжении сколько там? 40 лет, считаем. 47 лет. И не важно, что там говорит закон. Важно, что сказала личность. Точно так же после революции Октябрьской пришли к власти большевики и все свободы народа. Народ отказался от всех свобод. Точно так же после перестройки новое поколение, которое выросло, захотело сильную руку. Вот. И неважно, какая там замечательная конституция и какие правильные законы там приняты. Важно, что опять власть личности, а не власть закона. Значит, два последующих этапа, значит, это и приведу вас на землю, о которой в клятве поднял руку мою, чтобы дать ее Аврааму, Ицхаку, Якову, и дам ее вам в наследие, я Господь. Значит, Вехевети – это Эрец Исраэль, страна, которая дана за праведность праотцев, она дана нам, вот, за их праведность. Но удержать ее и почувствовать себя здесь хозяевами, то есть получить ее в овладеть ею и передать ее в наследие – это уже зависит от нашей собственной праведности, и это уже национальный уровень, эти два принципа. Итак, высший пилотаж, о котором фактически говорит Тора, это моральное поведение целого народа или целой страны. Это то, что Израиль демонстрирует прямо сейчас. Вот. Опять же, когда я говорю моральное поведение, то, к сожалению, у многих слово «мораль» означает «милосердие». Вот. И это совсем неправильный подход. Мораль – это не равно милосердие. Мораль – это прежде всего справедливость. Чрезмерное милосердие, оно приводит к тяжелым вещам. Талмуд говорит про царя Шауля, который пожалел скот и царя Амаликитян, Агага. И Талмуд про него говорит страшную вещь. Жалеющих злодеев будет убивать праведников. И потом Шауль дойдет до того, что он, узнав, что в каком-то городе, в городе Коина, в городе Нов, приютили на ночь Давида, и он узнает об этом утром, и Давид уже ушел из этого города, и он пошлет отряд перебить жителей города. И Талмуд говорит: о, видите, вот, злодея он пожалел, у него перегиб в системе ценностей. Милосердие и справедливость, то есть когда он извратил милосердие, извратилась и справедливость. И то, как вел себя Израиль, да, значит, мясо в тюрьме для террористов, и с одной стороны, с другой стороны, выселение из Гуш-Катифа, жестокость по отношению к своим. История про обвинение солдат, надуманные, придуманные, охранников-террористов с Дей Тейман. Вот. То есть не отвечать на обстрелы, призывы к, не отвечать на призывы к уничтожению Израиля. Молчать на антиизраильские высказывания всевозможных там политиков, деятелей культуры, науки и так далее, это аморально. Это не проявление милосердия. Это проявление аморальности. Вот. Поэтому надо как бы все это очищать, все это устанавливать правильные границы. Итак, коротко, быстро пробежимся по седеру. Именно с акцентом на то, что самое необходимое. И еще все-таки вот эти вот четыре, есть четыре бокала вина, как четыре этапа свободы. И есть еще вкус мацы, который должен быть во рту. Так вот, а с чем у нас ассоциируется маца? И в еврейской традиции есть четыре ассоциации, с чем ассоциируется у нас маца, и фактически это как четыре вкуса мацы. То есть четыре разных вкуса мацы. Человек так устроен, что мы можем не только почувствовать вкус, мы еще и можем сказать себе, что мы хотим почувствовать в этом вкусе. Вот. Итак, мы пробежимся сейчас по по Агате. Я просто сегодня ограничен временем, в отличие от нормального Седера. Да? Значит, во-первых, замечательно, что пасхальная Агада это, наверное, первая книга в истории человечества, в которой есть оглавление. Вот, в самом начале проговаривается все, что будет. Мы его пропоем. Кадешур хаскарпасья хасмагидракца маци маца марор корех шульхан орех цафун баре галель нирца. Значит, начинается все с праздничного кидуша. Сейчас. Тут много книг скопилось. Так. Первый кидуш — это первый бокал, да? Значит, вечная галахическая дилемма произносить благословение с именем Бога или нет. Я буду произносить как положено при молитве. И это не будет считаться благословением, сказанным впустую, потому что это я делаю сейчас в учебных целях. Итак, значит, начало кидуш – это три благословения. Значит, на вино, благословение на праздник и благословение Шеехиану, как бы на новое, да? Барухато дано гейну могойлом бора приагафен, барухато дано элагейну могойлом, ашар бахарбану миколя амим, урамаману миколя шон, вакидешану бенсатав, ватитен лану дано гейну багава, мадим ласим ха хагим узманим сасон, эт йом ха камацот азе, зман херутейну, микре кодеш зехар лицат Мисраим, кивану ахарта, тану кидашта миколя амим, Умадей Котшаха, Басимха Васасон Гимхальтану, Барухатодана, Мекадеш Исраэль Вазманим, Барухатодана, Гаймухойлам Шейхиану, Викиману, Гану Лизмана Зе. Значит, дальше у нас Урхац, то есть главе Седера подносят натлу с водой, чтобы он, сидя, мог омыть себе руки. Благословение здесь на натилат отъедаем не произносится, потому что мы берем карпас, берем овощ, но не тот, который марор. Это может быть вареный овощ, там картошка, например, или вот у меня тут что-то зелененькое. Вот, произносится благословение приадама, макается в соленую воду и кушается. Значит, дальше преломление средней массы. Так, у меня уже из экономии времени я... Ну, ладно, давайте открою мацу. Вот такие. Как не показать мацу, да? Ну вот. Вот. Три листика мацы. Специально для главы Седера. Значит, берется, надламывается средний листик на неравные части. Маленькая часть остается и кладется так, чтобы выглядело как будто три целых. Большая – это афикоман, его надо куда-нибудь припрятать, он сыграет в конце. Вот это яхац. Потом магит. Начало рассказа. Значит, тут важное правило. Пасхальную агаду, если человек прочел от корки до корки, то он прочел вслух, он, конечно, выполнил заповедь рассказывать об исходе из Египта, но это совсем не высший пилотаж. Вот. Высший пилотаж не прочесть, а рассказывать. И более того, мудрецы задали вот эту вот планку. Они могли просто сказать, в эту ночь надо прочесть там две главы из книги Шмот. Кто может лучше сказать, чем Бог? Значит, вот вам в Торе текст. Вот, прочтете и все. Нет, есть заповедь рассказывать. Рассказывать, когда ты рассказываешь, ты как бы дополняешь какими-то образами, образами, взятыми из своих чувств, из своей жизни, из своего воображения. Вот. Поэтому, с одной стороны, надо рассказывать, с другой стороны, не все, что в пасхальной агаде, оно на уровне обязательного необходимого. Потому что что-то там обязательно необходимое, а что-то это пример рассказа мудрецов. И каждый волен дать свой пример и дополнить своими рассказами. Вот. Магит Аллахмания. Значит, причем Галахмания – это отрывок на арамейском языке. Вот почему на арамейском? Потому что, чтобы все понимали. Тогда арамейский был разговорным. Вот. Поэтому мы читаем это по-русски. Вот. Хлеб бедности, который ели наши предки в земле египетской. Каждый, кто голоден, пусть войдет и ест. Каждый, кто нуждается, пусть войдет и празднует Песах. В этом году здесь, в будущем году в стране Израиля. В этом году рабы, в будущем году свободные люди. Это потрясающая вещь. Мы каждый год говорим, в будущем году свободные люди. А потом опять на следующий год мы говорим в этом году рабы. Почему? Потому что мы говорим о работе над собой. Мы вытравливаем из себя рабство каждый год по чуть-чуть. Каждый год мы что-то находим новое. Бог ставит нас в такие обстоятельства, что выплывают разные вещи. Было много лет, когда главной сутью, что надо было проговаривать на пасхальном седере, это избавление от психологии раба, избавление от зависимости на индивидуальном уровне. Вот сейчас у нас главная суть – это все-таки исход национальный, причастность ко всему народу. Дальше, маништана. Чем эта ночь отличается? Да? Значит, я думаю, что все умеют петь. Да? Поэтому я сейчас это как бы пропускаю. Опять же, из экономии времени, извините. Значит, дальше Авадим Гаину Лепароба Мицраем, Вацеану Адану Агейну, Мишам Баят Хазака Визрону Туя. Рабами были мы у фараона в Египте. И Господь Бог наш вывел нас оттуда рукой крепкой, мышцей простертой. Если бы Всевышний благословен, Он не вывел нас, не вывел наших предков из Египта, то мы и дети наши, и дети детей наших так оставались бы порабощенными фараоном в Египте. Даже если бы мы все были ученые, разумными людьми, знатоками Торы, все равно мы обязаны были бы говорить об исходе из Египта. Тот, кто сможет больше рассказать об исходе из Египта, достоин похвалы. Значит, уже мудрецы Талмуда, их ученики говорят, а зачем это, как бы, по тавтологии рабами были у фараона в Египте? Если в Египте, понятно, у фараона. Если у фараона, понятно, что в Египте. Вот. И говорится, что это два разных вида рабства. Есть рабство физическое, есть рабство идеологическое. И на это как бы обращается внимание с самого начала. Потом Масе, Раби Элиэзер, Раби Йешуа, Раби Элиэзер бен Азария, Раби Акива, Раби Тарфон. История про пять мудрецов, про тот самый пасхальный седер в Бней Браке, о котором я уже говорил. Фактически как бы пример духовной свободы в подвале. Не идеально, но как бы даже если ты один, даже если ты не можешь освободиться от зависимости от других людей, все равно тебе есть что делать в эту ночь. Вот. Дальше четыре сына. Барух Амаком Баруху, Барух Шанатан Тарала Амойсраль Баруху, Барух Кенегет Арба Баним Дебратора. Значит, напротив четырех сыновей говорила Тора. То есть Кенегет фактически, можно было бы сказать, Ларба Баним Дебратора. Четырем сыновьям говорила Тора. Вот. Но вот это кенегет фактически, что это отсвечивает каждому. Надо говорить на его языке. Кто эти четыре? Это хахам, значит, умный, раша, злодей, там как бы простой, и который не знает, что спросить. Значит, как бы четыре сына – это символ четырех типажей, архетипов в еврейском народе. И это было всегда. Это Агада записана в начале второго века новой эры. 1900 лет назад, и говорит, что есть четыре типажа. Вот. Есть религиозные, которые спрашивают, значит, каковы гайдота хукима мишпатим ашерце ваше малагину этхэм. То есть, какие свидетельства, то есть законы Торы как свидетельства. Вот хуким законы непонятные разумом, мишпатим законы понятные разумом. То есть дай подробности галахические. Вот. И потом злодей, раша. Раша это агрессивный, как вот есть такой термин кфиядатит, значит, религиозное засилие. Есть сейчас начали пользоваться уже термином кфия хелонит, светское засилье, то есть антирелигиозное. То есть и такие тоже всегда были. Вот. Там в эпоху греков были метевни, в каждую эпоху были свои анти. Вот. Там это человек, который смотрит на картину целиком, ищет логику происходящего. Тот, который не знает, что спросить, вот, он не то, что совсем не в теме, вот, он не хочет быть в этой теме. Вот. Он как Раша, только он не агрессивный. Вот. Это как бы современный мыслящий человек. У него свое мнение. Вот. На чем оно основывается, он сам себе придумает. Ему нужны твои аргументы? Нет, не нужны. Вот. И все равно ему тоже надо что-то сказать. Вот. Дальше есть две попытки, две неудачных попытки, как бы говорится, можно было бы начать с этого, но это можно как бы пропустить. Дальше отрывок Метхила Авдея Вадазара Айо Аватейну. Значит, сначала предки наши были идолопоклонниками. Значит, это как бы борьба с израильскими националистами, чтобы не зазнавались. Вот. А вот с чего действительно начинается рассказ? Начинается с Барух Шамаров их Тахтола Исраэль. Баруху. То есть начинается с рассказа про пророчество, которое было Богу, Богом дано Аврааму. И сказал Аврааму: знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но над народом, которому они будут служить, проведу я суд, и они выйдут затем с большим достоянием. Дальше Вахишам, да, это обязательная вещь, входящая в самый-самый минимум, и обычно она поется. Вахишам, да, лавотейну велану, Вахишам, да, лавотейну велану. Шело эхат бильват амадалейну лхалотейну, эйла шабахоль дорвадор омдималейну лхалотейну, веакадош боругу мацелейну миягадом, веакадош боругу мацелейну миягадом. Именно он, союз, был защитой для наших отцов и для нас, ибо ни один единственный враг восстал на нас, чтобы истребить нас. В каждом поколении восстают на нас, чтобы истребить нас. Но все святое благословенно спасает нас от их руки. Это сказано 1900 лет назад. И каждый раз оно по-новому актуально. И когда мы начали, сказали уже кидуш, то есть первый бокал, то тут важно проговорить первый вкус мацы. Первый вкус мацы – это хлеб бедности. Это хлеб, которым кормили рабов. То есть людям более высокого ранга как бы давали закваситься. Рабам давали, смешали муку с водой, раскатали, поджарили. И это вкус рабства, вкус зависимости. Соответственно, дальше бежим. Дальше здесь несколько примеров как мудрецы дают комментарии. То, что дальше важно, Вайрау. Вайруатам Амицрим Ваануну Вайтну Алейну Авадакаша. Значит, но египтяне причиняли нам зло, изнуряли нас, заставляли нас делать непосильную работу. Потом Ванецак и возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь наш голос, и увидел Он, как измученные, какое бремя на нас наложено, и как угнетают нас. У каждого, у кого есть примеры из истории семейной, тут хорошо приводить. Дальше в Иоциану вывел нас Господь из Египта рукой сильной, мышцей простертой, посредством великих потрясений, знамений и чудес. Это обязательно важная вещь. Мы подчеркиваем, что не мы сами такие большие герои, что мы вот разрушили оковы рабства. Это план Бога. Это Бог нас вывел, даже если это нашими руками, нашими усилиями. Дальше. Это наполняется доверху второй бокал. И от бокала мы по капле за каждую из казней, которые постигли Египет, мы по капельке сбрасываем на салфетку. Причем сбрасываем нескольких вариациях. Значит, есть вариация «Дам вэш вэтим рот ашан», «Кровь, огонь и столбы дыма». Есть полная версия, 10. Значит, это кровь лягушки, вши, дикие звери, падеж скота, нарывы, град, саранча, тьма и поражение первенцев. То есть это 10 капелек мы сбросили. Вот, и есть еще идея Рава. Раби Игуды, который первые буквы 10, значит, собрал в аббревиатуру 3 слов Децахадаш Багав, значит, это еще 3 капельки. Вот. Дальше, значит, можно спеть Даейну, есть видят Даейну, есть отрывок, который по смыслу тот же самый, Алихат Кама Вакама. Значит, как мы должны, каким образом должны благословить Всевышнего за бесчисленные его благодеяния. Он вывел нас из Египта, совершил суд над египтянами богами их, поразил их первенцев, отдал нам их богатство, заставил море расступиться перед нами, провел нас через него, как по суше, потопил в нем наших врагов, 40 лет снабжал нас всем необходимым в пустыне, кормил нас маном, даровал нам субботу, провел нас, привел нас к горе Синай, дал нам Тору, вывел нас, ввел нас в Эрец Исраэль, построил нам свой храм, чтобы мы могли искупить наши, все наши грехи. Вот. Значит, дальше Рабан Гамлиэль, который сформулировал, что минимум, самый минимум, что надо проговорить на за пасхальным седером, это 3 вещи: Песах, Маца и Марор. Значит, Песах это мясо, зажаренное на огне на косточке. Косточка должна быть целая. Это символизирует пасхальную жертву, Песах, маца и марор. Сейчас. Марова у нас вот такая вот травка сегодня. Вот. Значит, в данном случае это не кушается, а только проговаривается. Значит, в честь чего каждая из этих трех вещей, это обязательная вещь, безусловно. Вот. Потом бы Хольдор Вадор. Это потрясающее психологическое построение. Бехоль дор вадор хаяф адам лирот этот смог кейлугу яца мимицраем. В каждом поколении должен человек видеть себя выходящим из Египта. То есть это не просто пробежать там страницы текста, и даже не просто рассказать. Почему именно требуется от человека рассказ? Потому что когда ты рассказываешь, ты пропускаешь это через себя. Но тут требуется именно представить себя освобождающимся. И то рабство, те зависимости, в которых мы находимся, они несопоставимы с тем рабством, из которого Бог тогда нас вывел. Рабство сейчас от нас требуется только соблюдать инструкции службы тыла. Да? И каждый исход каждый исход он легче того первого. Тот был самый-самый тяжелый. Дальше второй бокал. Второй бокал, собственно говоря, это уже начало трапезы. Значит, и начинается она с кидуша. Баруха тадна ген моголом. Ашер гаалану вагаалю это авотейну мимицраем. Вейгиану алайла зелэ хольбо мацау марор. Кен адонагейну велагавотейну. Егейну, Ламадиму, Улерагалим, Ахарим, Абаим, Ликратейну, Лешалом, Смехим, Бевиньян, Иреха, Весосим, Баводатеха, Венохаль, Шам, Миназвахим, Уминапсахим, Ашарегия, Дмам, Алькир, Мизбахеха, Лерацон, Венорал, Веноделеха, Ширхадаш, Альгиулатейну, Вальвдут Навшейну, Баруха Таашем, Гааль Исраэль. И опять повторяется благословение при Агафен. Значит, фактически здесь уже переход к трапезе, и здесь мы действительно уже кушаем мацу. И вот здесь уже вкус мацы, он другой. Это уже вкус свободы. Это вкус той мацы, как тесто, которое не успело закваситься, потому что надо было срочно выходить из Египта. Вот. Значит, тут уже делается на тело отъедаем с благословением, произносится два благословения на мацу. Значит, как на хлеб амоцелых аминаарес и, соответственно, аляхилат маца. И после этого уже мы кушаем марор. То есть мы берем марор, заворачиваем в него хоросет. То есть заворачиваем грязного цвета, но вкусную, сладкую, напоминающую глину, заворачиваем в горькую зелень. Что сверху горечь, но внутри уже есть вкус. Вкус сладости, вкус свободы. Дальше корех. Берется два кусочка мацы. И делается бутерброд с хреном. Так. Вот. И потом уже переходим к трапезе. И, собственно говоря, с чего начинается трапеза? Трапеза начинается с яйца. Сейчас это там 30-40 шекелей лоток. Вот. Доступно всем. Вот. Когда-то яйцо на каждого члена семьи, там, сидящего за столом, это было совсем не так просто. Это был действительно деликатес. Вот. Много символов у яйца. И символ жизни, и символ крепости, стойкости и так далее. Значит, чем надо закончить еду, это афикоман. Значит, есть мы начали с символических блюд, потом уже выносится все, что приготовлено, стол, шульхан арех, накрытый стол. Но в конце надо опять поесть мацы. Вот этот тот кусочек, который был припрятан, афикоман. Вот если есть дети, которые не спали, и, значит, у детей выкупается афикоман. К афикоману тоже надо съесть еще дополнительно какое-то количество мацы. Там спор, надо кизать мацы на, значит, каждый раз, 3 раза или 2 раза в начале и в конце. Но надо, чтобы остался во рту вкус мацы. Так вот, третий вкус мацы – это по Псалму 78, 24, стихи 24-25 и по Талмуду Йома 75 или 2 сторона – это хлеб небожителей. Есть спор Раби Акивы и Раби Ишмаэля. Раби Акива говорит, что маца напоминает ман, которые ели в пустыне. Почему? Потому что ман не бродил. Так же, как маца, Раби Ишмаэль говорит, что из фразы Моше, что «Лехем ло ахальти», хлеба не ел, то есть когда находился на горе и получал Тору, что речь идет о духовном удовольствии, о духовном питании. То есть ман, вкус мацы у нас это уже хлеб надматериальный. Потом беркат амазон, после чего выпиваем, соответственно, третий бокал. После этого читается галель, прославление Бога, и после этого выпивается уже четвертый бокал, и вот четвертый вкус мацы. Это в том, что это и есть тот самый карбан минха. Все карбонот, которые приносились в храме, к ним обязательно шла маца. И эта маца символизировала исправление мира. И, соответственно, когда мы говорим, что по плану Бога мы должны стать Ам-Кеуна, то есть подняться, то есть народ священников, то есть подняться всем народам до уровня священников, а священники, самый высокий карбан, самый чистый, который проговаривается вот как раз в нашей недельной главе Цав. Это минха первосвященника. И она сжигалась целиком Богу. Вот. Минха первосвященника – это чувство ответственности и за народ, и за все человечество. То есть это вот это вот самое правильно моральное государство. Да? То есть надо, во-первых, правильно понимать, что такое мораль, Во-вторых, мы именно показываем мораль на уровне государства. И это и войны Машеха, и даже если каждый отдельный человек говорит, я не понимаю, я бы в индивидуальном порядке решил бы иначе, повел бы себя иначе, я бы там ударил по ним иначе, я бы. Вот. Иногда каждый из нас не дотягивает до того уровня, который Бог от нас требует. Но Бог управляет процессом. Вот. И видя завершение, конечно же, наливается пятый бокал, и поем Лышана Абаберу Шалаем Абнуя. И я хочу сегодня закончить стихом Наума Басовского. Выход из рабства. Выход из рабства, пасхальные древние роли, ожили снова, увы, бесконечные сходы. Самое время подумать о прошлой неволе, самое место подумать о смысле свободы. Тешило там ощущение причастности к знати мысли и духа, взамен приобщения к вере. Самое время подумать о сути понятий, самое место подумать о главной потере. Мне устоять бы, когда сознание нависнет, мне бы решиться, когда замаячит дорога. Самое время подумать о малости жизни, самое место довериться замыслу Бога. Наум Басовский. Всем хорошего праздника и прочувствовать освобождение и стать чуть-чуть свободнее. Все.
Спасибо.
Огромное спасибо, блестящее. Да. Спасибо.
Вот. Надеюсь, тем, кто будет не с нашей общиной встречать Песах, все-таки будет этот материал хорошей подготовкой.
Да. Спасибо огромное.
Вот.
Спасибо большое.
Песах кашер в Исамах. Всего
спасибо.
Доброго. Спасибо.
Вспоминаю свой седер у вас.
Спасибо.
Как Песах в Исамах?
Песах кашер в Исамах.
Спасибо.